Радик Яхин, ты была великолепна. Дождь стучал по крыше старой питерской шестиэтажки не как назойливая капель, а как рассыпанные по барабанной пластине семена, беспорядочно, звонко, создавая свою сложную перкуссию. Марина стояла у окна, прижав ладонь к холодному стеклу, и слушала. Она всегда слушала мир, будто он был гигантским, никогда не умолкающим оркестром. Скрежет трамвая на повороте, пронзительный гобой. Гул голосов из соседней квартиры, далекий, нестройный хор. Шорох шин по мокрому асфальту, томное соло виолончели в нижнем регистре. Для нее не было тишины. Была пауза, заполненная ожиданием следующего звука. Сегодня ночью партитура города была особенно меланхоличной, минорной. Она ждала. Ждала той самой ноты, того самого аккорда, который внесет в этот хаос ясность, превратит шум в музыку. Но пока слышала только дождь и собственное, слишком громкое в тишине комнаты, сердцебиение. Она еще не знала, что ее ожидание почти закончено. Что на другом конце города молодой человек по имени Кирилл, перебирая струны гитары, ищет ту же самую, ускользающую мелодию. Мелодию, которая, как оказалось, жила не в инструментах, а где-то между двумя сердцами, готовыми отзвучать в унисон. Концертный зал филармонии был переполнен. Воздух гудел от приглушенных разговоров, шелеста программок, предвкушения. Марина сидела в восьмом ряду партера, вдавливаясь в бархатное кресло, стараясь быть невидимкой. Она пришла сюда не ради известного камерного оркестра, не ради дирижера-виртуоза. Она пришла ради одного человека. Скрипача вундеркинда, о котором в последний год говорил весь музыкальный бомонд. Алина Серебрякова. Ее младшая сестра. Разница в 5 лет всегда была между ними не просто цифрой. Марина, тихая, вечно погруженная в мир звуков, аранжировщица и педагог, работающая в детской школе искусств. Алина, яркая, стремительная, сгорающая на сцене комета. Сегодня дебют Алины с этим оркестром. Концерт для скрипки с оркестром Чайковского. Музыка сложная, эмоциональная, бездонная. Марина жала руки в коленях, ногти впиваясь в ладони. Она боялась за сестру больше, чем та, наверное, боялась за себя. Занавес медленно пополз вверх. Оркестранты уже сидели на местах, настраиваясь. Последний диссонансный гул смолк, когда на сцену вышел дирижер. И следом за ним — Алина. В длинном платье цвета темного серебра, со скрипкой, в изящно опущенной руке. Она выглядела хрупкой и невероятно сильной одновременно. Легкий поклон. Подъем смычка. И полилась музыка. Не просто ноты, написанные на нотном стане. Это было излияние души. Алина играла так, будто выворачивала себя наизнанку, и из каждой струны ее инструмента лилась то страсть, то невыносимая грусть, то тихая надежда. Марина замерла, забыв дышать. Она слышала не просто идеальное исполнение. Она слышала, как в пассажах дрожит едва уловимая тревога, как в лирических темах звучит вопрос, на который у Алины пока не было ответа. Она знала сестру как себя. Значит, что-то было не так. В антракте Марина пробилась к буфету, чувствуя необходимость прийти в себя. Она взяла стакан воды и прижалась к колонне, пытаясь унять дрожь в пальцах. И тут услышала. Не речь, не слова, а голос. Низкий, бархатистый, с легкой хрипотцой, прорезавший гул толпы, как теплый луч сквозь туман. Он говорил о чем-то техническом, о какой-то модуляции в первой части, но для Марин это было не важно. Важен был тембр. Звук, который отозвался в ней странным, глубоким резонансом, будто кто-то нашел правильный камертон для ее собственной, давно расстроенной души. Она обернулась. В нескольких шагах стоял мужчина. Высокий, в темном элегантном пиджаке, с внимательными, чуть насмешливыми серыми глазами. Он разговаривал с пожилым скрипачом из оркестра, жестикулируя длинными, уверенными пальцами музыканта. «Кирилл», — услышала Марина, как представил его скрипач. Имя застряло в сознании. Кирилл что-то ответил, улыбнулся, и в уголках его глаз собрались лучики морщинок. И эта улыбка, и этот голос сложились в странную, тревожащую мелодию, которую Марина уже не могла выбросить из головы. Она отвернулась, чувствуя, как тепло разливается по щекам. «Нелепость», — прошептала она про себя. Но когда прозвенел звонок, возвещающий о начале второго отделения, она в последний раз украдкой взглянула в его сторону. И поймала его взгляд. Он тоже смотрел на нее. Всего секунду. Но этого было достаточно, чтобы привычный внутренний оркестр Марины сбился с ритма и замер в недоуменной, звенящей тишине.